Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 июля 2023 года. Взгляд из единой души. Вопрос. Как развивалась история христианства? Ответ. История развития христианства строилась на завоеваниях, чтобы христианство распространилось по свету. Все войны носили религиозный характер, поскольку таким образом человечество шло к подготовке осознания, что существует Творец, и как-то надо к нему приближаться, вступать с ним в контакт. Люди должны были пройти эти этапы в мере разбиения душ, после того, как одна общая душа разделилась на три части – правую, левую, среднюю. С тех пор они соединены между собой, какими должны быть в объединенной исправленной душе, поскольку разбились на множество частей – на плюсы, минусы, всевозможные нейтральные части. Эти разные части образуют остатки своего отношения к Творцу. Иными словами, это та же каббала, которая в испорченном земном виде, то есть в правом, левом и среднем, является религией – христианской, мусульманской и иудаизмом. Таким образом, эти религии соответствуют тому состоянию человечества, в котором оно сегодня находится – неисправном, разбитом, эгоистическом. А далее начнет проясняться истинное исправление. Оно заключается в подъеме над религиями, над нашим миром, в исправлении и объединении человечества. Тогда все религии окажутся совершенно невостребованными в их высшем виде. Они останутся как культура этих масс, которые не будут противоречить друг другу. У тебя такая культура, ты привык к такой еде, а я к такой. Ты любишь носить красную рубашку, а я белую. Какая разница? То есть религии останутся на нашем прошлом уровне, потому что мы поднимемся с него как ракета. Мы оставим их на земле вместе с нашими телами, а сами будем смотреть на них свысока, из наших душ. А тем временем души будут соединяться, исправляться в одной душе, как в своем едином источнике. Из беседы у меня зазвонил телефон «Три религии».
Радиоверсия.
Раз и навсегда. Вопрос. Почему не произошло порчи тех традиций, которые каббалисты ввели в обиход много лет назад? Ответ. Потому что все они основаны на законах, жестко прописанных в Танахе, Тора, Пророки, Святые Писания, Талмуде, Мишне. Они составлены людьми, которые находились в явном постижении высшей силы, высшего мира. Поэтому то, что написано там, ни в коем случае не может меняться. Если сегодня археологи находят какую-то древнюю Тору, они говорят: «Смотрите, такая же Тора». А разве может быть иначе, когда ни одной буквы, ни одной закорючки ты не можешь поменять, потому что на изображение каждой буквы существуют свои законы? Буква – это символ. Как ее написать, под каким наклоном, каждый элемент – это все точно выверено, исходя из каббалы. Потому что буквы символизируют Гальгальту и Наим, Ахаб, Парсу, Свет Хохма, Свет Хасадим и различные соответствия между ними. Все это установлено и описано каббалистами раз и навсегда. И даже если ты не каббалист, ты должен знать эти правила на память. Твоя каллиграфия должна быть как один и тот же шрифт на одной и той же печатной машинке. Не может быть по-другому. Из беседы у меня зазвонил телефон «Кошерная свинина».
Радиоверсия.
Сомнения в пути. Вопрос. Ваш учитель как-то стимулировал вас в духовной работе? Ответ. Не очень. Это все должно идти от самого человека. Не думайте, что находиться рядом с таким учителем, как Рабаш, это контрамарка в высший мир. Нет. Это очень сложное состояние. Я лично никому бы не посоветовал. Реплика. Но ваши ученики все-таки уже чувствуют какую-то принадлежность к духовному пути. Ответ. Это их дело. Если они меня слушают и пытаются быть душой вместе с тем, что я объясняю, к чему я их веду, то да. А если нет, то нет. Я ни на кого не давлю, никого не заставляю. Любой человек может хоть завтра уйти, сказав: «Это не для меня, извините». Кто-то будет его удерживать? Ни в коем случае. Никто ни в чем не дает подписку. Реплика. Но вы говорите, что самое плохое, что может сделать человек, это уйти. Ответ. Для себя, конечно, ведь он возвращается к животному существованию. Вопрос. Но бывает, что через какое-то время он возвращается. Ответ. Человек не уходит совсем. У него остается какое-то ощущение, что он не ушел, он чуть-чуть в стороне, но в общем он в этом. Я часто встречаю этих людей. Они говорят: «Вы думаете, я не помню? Я приду. Просто сейчас у меня такой период». Так проходят годы. Из беседы у меня зазвонил телефон. Вход в духовное.
Радиоверсия.
Духовный сон. Реплика. Допустим, перед тем, как лечь спать, человек еще достаточно бодр и просит, чтобы утром его разбудили в определенное время. А когда утром его начинают будить, он просто не в силах встать. Подобное состояние есть в духовном, когда человек не может подняться. Ответ. Именно такое состояние очень четко проявляется в духовном. Что значит идти спать с духовной точки зрения? Ты погружаешься в следующую ступень, в которой ничего не понимаешь. Она для тебя как темная ночь. Ты абсолютно не ориентируешься в ней, как будто спишь. В течение таких ночных состояний, которые ты очень четко прорабатываешь внутри себя, ты приводишь себя к утру. Откуда ты знаешь, что придешь к утру, и будет свет, который изнутри осветит тебе все? Ты начнешь мыслить, чувствовать, понимать. И вдруг это состояние начнет проявляться как бодрствование, как пробуждение. Так происходит потому, что расставаясь с прошлым состоянием, когда ты еще владел собой вчера днем, ты заранее заложил основы, чтобы снова пробудиться, только на следующем уровне. Ты заранее соединил себя с общей системой управления и в этой тьме полностью отключился от возможности что-то сделать. Откуда спящий человек знает, что проснется? Где у него стоит этот внутренний будильник? Он как бы заводит его внутри себя. В нашем мире этого нет. А в духовном мире мы специально делаем особые действия, как бы вынуждая окружающую нас природу, чтобы она пробудила нас. Таким образом мы работаем с окружением. И тогда получается, что оно работает так, что мы пробуждаемся. То есть у человека раскрываются глаза на то состояние ночи, которая сейчас превращается в день. То, что было непонятно, совершенно не видно, запутано, вдруг начинает проявляться, раскрываться, осознаваться, ощущаться. Так вместо ночи наступает день. Так в чем же проблема? Дело в том, что вне меня нет ни ночи, ни дня. Но когда я начинаю ощущать новые чувства, новый разум, новые мысли, новое понимание, это значит, что то, что раньше ощущалось мной как ночь, сейчас ощущается как день. Из беседы у меня зазвонил телефон. Духовный сон.
Радиоверсия.
Практическая каббала. Подъем и объединение. Реплика. Вы говорили, что Раби Шимон и его ученики, писавшие книгу Зоар, находились вместе через силу. Ответ. Когда ученики Рашби писали книгу Зоар, они чувствовали растущую между ними ненависть и над ней строили мостик любви. Как сказано, все грехи покроет любовь, потому что эгоизм не уничтожается, а преодолевается. Чем больше растет эго, тем выше человек поднимается над ним. Это называется подъем на гору Синай. Сина от слова ненависть. Ты поднимаешься именно благодаря этой ненависти, которую символизирует Вавилонская башня. Вавилоняне строили ее все выше и выше, желая поднять свой эгоизм выше неба. Вопрос. Если ученики находятся в таком состоянии, это хорошо? Ответ. Хорошо, когда раскрывается ненависть, которая может быть использована как любовь. Мы покрываем взаимную ненависть экраном. Строим духовный сосуд, внутри которого огромные эгоистические желания а над ними экран. Вопрос. За счет чего строится экран? Ответ. За счет общности между нами. Экран – это правильное соединение между людьми. Это и есть практическая каббала. Из беседы у меня зазвонил телефон. Боль равно помощь от системы.
Радиоверсия.
Сделанное зло возвращается к тебе. Реплика. Был известный химик Фриц Габер. Он еврей. Был патриотом Германии. Считают, что он спас как минимум миллиард людей. Когда стало расти население мира, а урожаи начали падать, он придумал способ производства аммиачных удобрений из азота и водорода. Это назвали одним из самых великих изобретений 20 века – хлеб из воздуха. Но тут же он решил доказать свою преданность Германии и создал удушающий газ иприт. При нем его опробовали, и погибло от 3 до 5 тысяч французских солдат прямо на его глазах. Погибли страшной смертью. И дальше от позора покончила с собой его жена, не выдержала. Потом сын покончил жизнь самоубийством через много лет. В 1918 году Фриц Габер получил Нобелевскую премию. Потом возглавил институт, в котором был создан газ «Циклон Бет». И через известное время этим газом отравили миллионы людей в газовых камерах, в концлагерях. И его родственники погибли, и близкие. В 1933 году Гитлер пришел к власти. Фрица Габера выкинули из его же института. И он умер через год от инфаркта. Вот такая судьба человека. Как уживается вместе в человеке желание накормить мир и дальше изобрести удушающий газ? Ответ. Я думаю, он не думал о последствиях ни того, ни другого. Просто как человека науки его толкала вперед возможность создать что-то эффективное. А против чего, в плюс или в минус, я думаю, он не осознавал. Вопрос. Можно вот так жить? На твоих глазах твоим изобретением уничтожают тысячи. Ответ. Все можно сказать. Эйнштейн тоже отец атомной бомбы. Так что сделаешь? Вопрос. Но он потом отрекся от этого? Ответ. Отрекся — это не важно. Отрекаться потом можешь от чего угодно, а между тем уже применили. Реплика. Вот это интересно. Сахаров – отец водородной бомбы. И так далее, и так далее. Потом стали, в общем, праведниками. То есть вы считаете, ученого толкает открытие, желание создать? Ответ. Конечно. Это для него интерес. Он не очень осознает последствия. Реплика. Это не очень хорошо осознавать, что в человеке нет каких-то принципов, которые я не переступлю. Что хотите со мной делайте. Ответ. Нет, у настоящего ученого он вообще жизни не чувствует. Вопрос. Жизнь для него – вот это желание создать? Ответ. Да. А на что это потом пойдет, его в этот момент не интересует. То есть, кто возьмется за этого ученого, тот с него и выжмет те соки, которые хочет. Вопрос. Можно из этого какой-то вывод сделать? Не попадать под такое окружение, не идти на такие изобретения? Ответ. Нет. Он не способен. У него пытливый ум, и ему интересно только лишь получить что-то новое. Вопрос. Но это сверху так приводят человека и ведут, и уже заранее известно, что он будет таким? Ответ. Да, конечно. Высшее управление. Вопрос. То есть вы не осуждаете в данном случае Фрица Габера? Ответ. Никого вообще не осуждаю, и ничего не могу с этим сделать, потому что это не в наших руках. Вопрос. Второй вопрос. Все вернулось бумерангом в его семью. Жена покончила с собой, сын покончил с собой, родных убили его же газом, который он изобрел. Скажите, все-таки есть закон бумеранга или нет? Ответ. В общем, все хорошее и все плохое, что мы делаем, возвращается на всех нас и наших близких, конечно. И мы должны каким-то образом все-таки отследить эти вещи. А может быть, попытаться на будущее сделать какие-то выводы. Вопрос. То есть такая простая формула, что зло, которое сделано, возвращается в том или ином виде к тебе. Есть этот закон? Ответ. Есть. То есть надо все время очень скрупулезно выбирать, что ты делаешь, чем занимаешься, к чему идешь. Вопрос. А мои плохие мысли относительно других вернутся ко мне? Ответ: то же самое, обязательно возвращается. Реплика: если бы человек это чувствовал, он, может быть, остерегался бы? Ответ: для этого он должен все время держать себя. Каждый человек должен сдерживать себя и контролировать свои мысли, желания, вообще свои намерения. Вопрос: это правильно сдерживать себя? То есть он говорит себе: это плохое дело, я сюда не пойду. Вот так? Ответ: да, даже в мыслях. Вопрос: даже в мыслях? Но это очень сложно. Ответ: у нас это называется намерением. Реплика: но я же не волен в своих мыслях. Ответ: это не важно. То, что тебе посылают, в этом ты не волен. А вот то, что ты дальше с этим делаешь, здесь твой выбор. Вопрос. Третий вопрос. Патриотизм. Что это за болезнь такая, что человек способен на все, то есть он себя полностью может отдать, даже больше, чем в любом деле? Ответ. Он ставит перед собой такую цель, которую может оправдать и за которую он может гордиться. Реплика. Вот она, Родина. За нее я готов убивать людей, еще что-то делать и так далее. Ответ. Да. И это все есть во всех, кстати говоря, великих зверствах. Смотрите, как Гитлер пишет. Вопрос. Это болезнь или это есть в каждом из нас? Ответ. В каждом человеке. Вопрос. То есть можно это дело даже раскопать и развить в человеке и подтолкнуть его на самые страшные дела? Ответ. Несомненно. Вопрос. То есть был раскопан этот патриотизм в людях, которые не ожидали, что они могут это сотворить? Ответ. Конечно. Мы это прямо видим в их записках, произведениях, письмах. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 8 июня 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.